Александр Бушков. «Сварог. Летающие острова». Роман. Москва. Олма Пресс. Санкт-Петербург. Издательский дом «Нева». 2001 год. «Ты говорила, что звезды — это миры, Тесс?»
«Да».
«И все такие же, как наш?»
«Не знаю, но думаю, что такие же.
Иногда они похожи на яблоки с нашей яблони. Почти все красивые и крепкие, но есть и подгнившие».
«А мы на какой живем? На красивой или на подгнившей?»
«На подгнившей». Томас Гарди, Тесс из рода Д'Эрбервилей. Авторы стихов, приведенных в романе: Анна Ахматова, Альгерт Довмонт, Редьярд Киплинг, Матиас Клаудиус, Аркадий Кулешов, Хорхе Манрике, Новелла Матвеева, Борис Пастернак, Хуан де Тассис Перальта, граф де Вильямедиано, Марина Цветаева, Роберт Рождественский. Часть первая. Равенна – красивый город. Глава первая. Заговорщики под шорох снежинок. Темно-зеленая ель была великолепна. Сварог навидался их достаточно и мог оценить должным образом. Настоящая новогодняя елка. Все другие, сколько их ни есть, напоминали бы драного помоечного котенка, оказавшегося рядом с тигром. Ель вздымалась на добрых 100 уардов и могла укрыть под кроной всю гвардию иного вольного манора. Она была настоящей, ее ничуть не заботил тот факт, что она произрастала лигах в 2 над земной твердью, посреди огромного летающего острова, где для новогодних праздников воздвигался зимний дворец Яны. Понятно, это был не дворец, а целый город. Сварог посмотрел в ту сторону. Ель была впечатляюще, но такая стройплощадка поражала гораздо больше. От полупрозрачного диска, повисшего высоко над новым островом, то и дело ударял вниз тоненький сиреневый луч, и секундой позже вырастало очередное строение. Если моргнуть, можно и не заметить, как возник поблизости павильон бордового кирпича с темно-синими башенками по углам и золотыми флюгерами. Вот только каждый раз над диском столь же мгновенно вспухало неслышным взрывом белое тяжелое облако, и несколько минут шел натуральный густой снегопад, после чего облако бесследно исчезало. Сварог, прилежно нахватавшийся азов и вершков, уже примерно соображал, в чем тут фокус. Создаваемые с такой, казалось бы, легкостью куски жареного мяса и тонкие напитки, сигареты и дворцы, хотя и возникали как бы из ничего, состояли из обыкновенных атомов, которые за секунду сколачивала в единое целое заданная программа. Каждое заклинание, если вкратце, и было такой программой, либо отысканной инстинктивно после долгих проб и ошибок за тысячелетия магической практики, либо созданной более прогрессивным способом на здешних вычислительных машинах. Только-то и всего. Нечто вроде генов и хромосом, по которым природа создает флору и фауну. Естественно, эти гены и хромосомы, эти программы нужно знать заранее, если хочешь что-то создать. Безликие, просто меч или просто дворец, никогда не возникнут по желанию неопытного мага. Ну, разве что есть программа, своего рода типовой проект сигареты, меча или дворца. Ну, а штучная работа требует подробного знания. Так что создать хотя бы одну штучку Мальборо или Орден Почетного Легиона Сварогу не помогли бы ни весь Айперон Вселенной, ни все здешние машины. Ну, а снег и холод – неизбежный побочный продукт, как выхлопные газы при работающем моторе. Когда большое число атомов группируется в материальный объект, атомы не возникают из ничего. Их, конечно, можно синтезировать, но гораздо проще и рациональнее попросту выдернуть из окружающего воздуха. На долю секунды возникает вакуум, который в полном соответствии с присловием о нетерпящей пустот природе мгновенно заполняется воздухом, и в результате неких процессов получается резкое похолодание в некоем объеме, снежная туча и снегопад.
Для атмосферы чересчур ничтожная потеря. Чтобы ее компенсировать, если уж вам непременно приспичило быть педантом-филантропом, достаточно послать дракар и обратить в пар десяток триаров морской воды. Примечание: триар – кубический уарт. Увы, эти сведения, почерпнутые из школьного курса для начинающих, убили всю поэзию и тайну, крывшиеся прежде в глазах Сварога в магии. «Терпеть не могу холода и снега». Гаудин неуклюже поднял воротник роскошной меховой шубы. «Обычно Новый год всегда праздновали в Атланте со снегом, конечно, но и с искусственным климатом, без этого дурацкого ветра. Так и швыряет в лицо чертов снег. Искусственный климат должен был воцариться и здесь с окончанием строительства, как во всех летающих владениях ларов, и Гаудин это прекрасно знал, но все равно ворчал, раздосадованный даже не погодой, а опозданием тех, кого они ждали. Сварог больше помалкивал. Не так давно он узнал, что его странствия по Талару происходили, оказывается, в разгар зимы. Именно так здесь и выглядел разгар зимы. Ни морозов, ни снега, просто потом гораздо теплее. Вот и все. И все же лары, 5000 лет празднуя Новый год, отождествляли его со снегопадом. Лучшее доказательство, что их предки и впрямь когда-то прибыли сюда с земли, сиречь Сильваны. Правда, на Сильване сейчас стоял то ли август, то ли сентябрь. Но это лишь означало, что лары когда-то жили в тех местах, где в канун нового, по их счету, года лежал снег и стояли холода. А на Таларе, если верить древним преданиям, даже до шторма не было настоящей зимы. Сварог не выдержал, наклонился, скатал тугой хрусткий снежок и запустил в спину Гаудину пониже воротника. Лорд удивленно обернулся. «Что это вы?» «Так играют дети зимой», — сказал Сварог. «Ну да, что-то такое я смутно помню в Атланте в раннем детстве». «Глупость какая! Сейчас, в преддверии едва ли не самой важной в вашей жизни минуты, затевать варварскую детскую игру?» «Это я от застенчивости, право слово», — сказал Сварог, отряхивая влажные ладони. Гаудин хмыкнул. «Я недолго вас знаю, граф, но успел понять, что застенчивость вам мало свойственна. Тогда считайте обуревающее меня чувство тягостным недоумением. Коли застенчивость не подходит. Серьезно, я в самом деле не пойму, отчего столь влиятельные персоны должны встречаться этак по-воровски. Как сказал бы старинный романист, в воздухе веяла неуловимая атмосфера зловещей тайны». «Начальник разведки империи, военный министр...» «У нас нет военного министра, потому что мы ни с кем не ведем войн», — мягко сказал Гаудин. «Лорд Фронвер всего-навсего заведует департаментом под номером 3 и занимается тем, что примерно можно назвать изучением проблем защиты и обеспечения безопасности в гипотетических кризисных ситуациях. Фактически он военный министр, вы правы, но не забывайте о тонкостях бюрократии и этикета». «Понятно», — сказал Сварог. «Я в свое время вдоволь наслушался этих обтекаемых терминов, за которыми обычно скрывается изучение проблем». «Терминами меня не удивишь, но меня и в самом деле удивляет, почему такие люди, как их не называйте, крадутся украдкой на незаконченную стройку». Гаудин смотрел на заснеженную равнину, где один за другим возникали фантастические дворцы, изящные лестницы и бездействующие пока фонтаны, осыпаемые обильным снегопадом из низких клубящихся то и дело вспухавших над головой туч. Пожалуй, сейчас он был не просто меланхоличен по всегдашнему своему обыкновению, а по-настоящему печален. Сварог терпеливо ждал, борясь с ощущением, что Гаудин напрочь забыл о его присутствии. «Я в странном положении, признаться», — сказал наконец Гаудин, не поворачиваясь к нему. словно бы вынужден извиняться перед вами за какие-то замшелые пережитки старины, которые вы у нас обнаружили свежим взглядом. Собственно, это правда, все так и обстоит. Я о пережитках. Помните, мы с вами как-то говорили о приключенческих романах и обнаружили, что те, которыми увлекаются наши мальчишки, и те ваши, которым еще предстоит возникнуть, удивительно схожи и в чем-то отражают жизнь. Так вот, как ни грустно мне в таком признаваться, кое в чем наша жизнь ничем не отличается от той, что кипит внизу. У нас есть много вещей и возможностей, которых внизу нет. И мы знаем больше. Вот и все. А в остальном до жути похоже. Те же интриги и у подножия трона, и поодаль от него. Та же дворянская вольница, те же примитивные страсти и побуждения, имеющие под оплекой те же примитивные цели. Борьба за титулы и отличия для себя и за опалу для врага. Мы точно такие же, только у нас развитая магия, компьютеры и межпланетные корабли, понимаете? «Кажется, да», — сказал Сварог. «Иногда я не верю, что у нашего бытия есть цель», — тихо сказал Гаудин. «Я не осуждаю и не оправдываю существующий порядок, я просто не знаю другого и не собираюсь ломать голову, выясняя, возможен ли другой и каким он должен быть. Но мне иногда горько». До того, как вы появились, мне и мыслями не с кем было поделиться, хотя молодежь о чем-то таком шепчется. Вы знаете, почему при работе внизу мои люди вынуждены соблюдать строжайшую конспирацию и максимум осторожности? Да, в первую очередь от того, что всякий владелец манора вправе держать внизу свою агентуру. И соглядатай какого-нибудь чваного болвана, дурака камергера, придворного соперника герцога Гленора или моего, при малейшей нашей оплошности, настрочит донос. А его хозяин, при малейшей возможности, поднимет в тайном совете или палате перов невероятный шум, вопя о систематическом и злонамеренном нарушении традиций. Беда традиций в том и состоит, что они не учитывают неизбежность изменений, и в том, что защита славных традиций – идеальнейший способ сводить счеты. «Но вы же обязаны работать», – сказал Сварог. «Вы, черт побери, стоите на страже и все такое прочее». «Стою», – усмехнулся Гаудин. «Но дело даже не в интриганах. Очень многие попросту хотят, чтобы наша работа велась так, как она велась тысячелетия назад, и ставят палки в колеса не из интриганства, а из самых благих побуждений. И они не в силах уяснить, что может возникнуть новая, не предусмотренная традициями опасность. Самый весомый аргумент у них один – мы достаточно могущественны, чтобы справиться с любой угрозой, потому что справлялись до сих пор». «Ну да», — сказал Сварог. «Человек с пулеметом на вершине горы посреди населенного дикарями острова. Любимая метафора Борна. И в ней, должен сознаться, есть своя правота. В общем, иногда работать нам невероятно трудно. Любой болван в силу древних вольностей и привилегий может шпионить за моими людьми». Гаудин хищно ухмыльнулся. «Правда, у таких шпиков не написано на лбу, чьи они люди, и с ними могут произойти прискорбные инциденты, но все это ужасно отвлекает и усложняет работу. У вас что же, так никогда и не нашлось сильной руки, способной поприжать эту вольницу? Ну, чего же? Но наше положение в чем-то гораздо хуже положения земных королей». У них всегда найдутся союзники, которых можно натравить на титулованную вольницу, свободные горожане, мелкие дворяне, купцы-банкиры, офицерство, всем обязанное одному лишь монарху. Ничего этого здесь нет. Здесь есть только владельцы замков и их слуги. Конечно, попытки были. Но после смерти герцога Дальретта, кстати, до сих пор неизвестно, естественно ли, сменилось три поколения, и у нас прочно забыли, что такое твердая рука. Герцог рубил головы, не колеблясь, но он взвалил на плечи чересчур тяжкую ношу и был очень уж одинок.
«Ну, вообще-то, рубить головы не самый лучший выход», — осторожно сказал Сварог. «Я знаю. Но иногда невыносимо тяжело смотреть на эти спесивые тупые морды. Орк, по крайней мере, азартный игрок и авантюрист, он мне мешает, но виден насквозь, как и его цели. Гораздо хуже тупые морды, обремененные родословной. Я не могу даже снабдить своих резидентов современными средствами связи, потому что раньше так не делали, и я обязан соблюдать традиции. Ну, хватит, вам еще многое предстоит узнать. А сам я очень хотел бы доискаться, почему в вашем будущем не осталось памяти и о нас, и о Таларе. Вообще-то это еще отнюдь не означает, что в будущем Талар перестал существовать. Вовсе не означает. Как это? Сварог с любопытством навострил уш. Ну, если допустить. Ага, вот они. Синяя с золотом вимана, пробив низкие тучи, опустилась в нескольких шагах от них. Сварог даже отшатнулся, показалось, что летающий домик падает прямо на голову. Дверь распахнулась, и он чуть не до колен, проваливаясь в сугробы, метя снег полами шубы, неуклюже заспешил туда, следом за Гаудином. Едва дверь закрылась за ними, вимана тут же пошла вверх, вертикально, на огромной скорости. Небо за высокими окнами из синего стало темно-фиолетовым, покрылось колючими звездами. Вимана вошла в верхние слои атмосферы, и Сварог уже не мог определить, двигается она или застыла на месте. Он сбросил шубу прямо на пол, следуя примеру Гаудина, подошел к огромному камину, пламя, скорее всего, было иллюзией, опустился в тяжелое кресло, молча взглянул на сидевших напротив. Все они выглядели немногим старше него, вовсе не казались надменными, но держались со спокойным, уверенным превосходством людей, привыкших, что от них зависит очень многое. «Герцог Гленор», — сказал Гаудин. Узкое породистое лицо, тяжелая челюсть, совершенно невозмутимое лицо, образец джентльмена. Должен чертовски нравиться женщинам, хотя кто способен понять женщин? Лорд Фронвер больше похож на рассеянного ученого, чем на военного министра империи. А поскольку он все-таки военный министр, с человеком столь обманчивой внешности ухо следует держать востро. Лорд Кримтон, на вопросительный взгляд Сварога Гаудин добавил, «Лорд Кримптон — второй человек в департаменте, отвечающим за установки, концентрирующие Апейрон и заводы, где производится все необходимое. Промышленность, жизнеобеспечение, удовлетворение потребностей. И я ничуть не польщу лорду Кримптону, назвав его человеком, на котором и держится эта махина, потому что официальный глава департамента — мягко говоря, не уделяет департаменту должного внимания. «Ну, понятно», — подумал Сварог. «Молодые, дельные заместители, на которых все и держится, а сановное старичье, официально стоящее во главе, знакомо, чересчур. Самое печальное в таких ситуациях — у стариков не хватает ума ограничиться чисто парадными функциями. Они стремятся давать ценные указания и вмешиваться во что ни попадя, отчего результаты выходят плачевные до жути». Он внимательно посмотрел на Кримптона. Этот больше всего походил на добродушного кабачика, толстый и высокий, очень сильный на вид, кудрявый, с ухоженными бакенбардами, какие на земле обожают холить моряки. Только рот чересчур жесткий и маленький, портит весь образ. Но Сварогу человек этот, в общем, глянулся. «Лорд Тигернах из Мистериора?» «Ну, это ясно. Синяя мантия, покрытая золотыми каббалистическими знаками, рядом на столике черный колпак, увенчанный золотым полумесяцем. Маг выглядел не старше остальных, но волосы совершенно седые». «Не будем терять времени», — сказал Гленор. «Лорд
Сварог, здесь собрались люди, в чьих руках находится непосредственное управление разведкой, промышленностью и вооруженными силами. Нас можно заменить, можно при нужде действовать в обход нас, но пока что мы крепко держим штурвал. Мы не замышляем никакого заговора, еще и потому, что заговор, устроенный нами троими, никогда не увенчается успехом без помощи десятков сторонников на ключевых постах рангом ниже. Мы также не составляем какого-то тайного общества, еще и потому, что тайное общество, как правило, возникает ради какой-то конкретной цели. А мы даже сегодня пока что не можем назвать наши задачи и стремления конкретной целью. Ну, скажем так, здесь собрались люди, обеспокоенные нынешним положением дел в империи. И только. Возможно, в будущем и придется создать что-то вроде тайного общества. Ну, время покажет. Но сейчас я назвал бы нас людьми, стремящимися к реформам в обстановке, когда высокое начальство и значительная часть общества не желают никаких реформ.
«Реформы — это прекрасно», — сказал Сварог. «Простите, если я ляпну что-то нетактичное, но очень уж часто бывало, что реформаторы считали себя солью земли, а своих противников тупыми ретроградами. Но впоследствии оказывалось, что все обстояло несколько иначе. Иными словами, со мной уже однажды сыграли в темную. Больше что-то не хочется».
«Мысль вполне разумная», — кивнул Гленор. — «Я вас понимаю и не стану запугивать, но хочу, чтобы вы накрепко уяснили одно. Речь пойдет о важнейших государственных тайнах, и хочу быть у вас полностью уверенным. Либо вы откланяетесь и вернетесь к веселой доле придворного вертопраха, либо играете в нашей команде. Но пути назад уже не будет. Слишком многое поставлено на карту. И при необходимости мы найдем способ разделаться с вами так, что даже императрица не доищется правды».
«Это я понимаю», — сказал Сварог, — «но я до сих пор не слышал ничего конкретного».
«Это следует понимать как согласие?»
«Да».
«Хорошо.
Прежде всего определим четко. Вы не один из нас. Пока что. Вы исполнитель, облеченный огромным доверием. Если вы обдумаете все трезво и беспристрастно, согласитесь сами, что просто-напросто не заслужили еще положения равного, еще и от того, что плохо знаете нашу жизнь. Разумеется, с помощью соответствующей техники можно набить вашу голову информацией, но этот ворох разнообразных сведений будет бесполезным, а то и откровенно вредным без определенного жизненного опыта. Понимаете?»
«Понимаю», — сказал Сварог,
— «и не собираюсь возражать».
«Отлично.
Конечно, со временем вы можете достичь неких высот, но пока что вам не следует претендовать на многое. Это не задевает вашего честолюбия?»
«Да я вообще не знаю, честолюбив я или нет».
«Значит, честолюбивы», — усмехнулся Гленор.
«В должной мере. И это меня устраивает. Вы прекрасно провели операцию там, внизу». Теперь усмехнулся Сварог.
«Если бы я еще знал, что провожу операцию.
Ну, вы знаете, почему получилось именно так. Насколько я понимаю, обиды не таить?»
«Прекрасно.
У вас есть вопросы?»
«Я хочу понять, наконец, как я здесь очутился и почему это сопровождалось странностями?»
«Ну, это просто объяснить», — сказал Гленор.
«После того, как мы провели скрупулезное расследование, нашлись лихие экспериментаторы из молодых, замыслившие вернуть из неизвестного далека пропавшего без вести графа Гейра, и выдернули вас. Характер вашей загадочной связи с графом Гейром так и остался непроясненным. Или есть достижение, Кримтон?»
«Увы», — пожал плечами Кримтон. Опуская ученые подробности, в которых не сведущ не только лорд Сварог, но и прочие, постараюсь выражаться попроще. Лорд Сварог, исследование некоторых параметров вашего мозга, совокупности биологических излучений организма и генетического кода привело к поразительному выводу. Данные характеристики и параметры во многом схожи с характеристиками и параметрами графа Гейра, хотя и не повторяют их. Кто-то из молодых выдвинул шальную гипотезу. «Скажите, вы хорошо помните своего отца? Он не отличался какими-либо странностями, необычными для окружающего времени способностями, которые могли казаться сверхъестественными?»
«Вот это поворот», — сказал Сварог.
«Значит, вы думаете...»
«Нет, как ни вспоминаю, ничего подобного не нахожу. Он погиб, когда мне было 10 лет, но я его хорошо помню, и ничего странного за ним не замечал».